Николай Огарёв. Биография. 1813-1877 годы жизни. Садилось солнце, купола блестели, город стлался на необозримое пространство под горой, свежий ветерок подувал на нас. Постояли мы, постояли, оперлись друг на друга, и вдруг, обнявшись, присягнули в виду всей Москвы пожертвовать нашей жизнью на избранную нами борьбу. Два юноши, давшие на Воробьевых горах клятву пожертвовать своею жизнью в борьбе за благо и свободу народа, были Александр Иванович Герцен, рассказавший об этом в произведении «Былое и думы», и Николай Платонович Огарёв. Огарёв родился 24 ноября 1813 года в Петербурге в семье богатого помещика. Раннее детство он провел в деревне, в пензенском имении своего отца, а лет 7 его отвезли в Москву. В 1826 году Огарёв познакомился со своим дальним родственником Герценом. Они подружились и остались верны этой детской дружбе в течение всей жизни. Восстание декабристов и жестокая расправа с ними Николая I оставили неизгладимое впечатление в сознании двух друзей и оказали решающее влияние на формирование их политических взглядов. «Гром пушек на Сенатской площади разбудил целое поколение», – писал Герцен. Много раз обращался в своих стихотворениях к декабристам и декабрскому восстанию Огарёв. «Мы были отроки. В то время шло стройной поступью бойцов, могучих деятелей племя, и сеяло благое семя на почву юную умов. Везде шептались, тетради ходили в списках по рукам. Мы, дети, с робостью во взгляде, звучащий стих свободы ради, таясь, твердили по ночам. Бунт, вспыхнув, замер, казнь проснулась. Вот 5 повешенных людей. В нас сердце молча содрогнулось, но мысль живая встрепенулась, и путь означен жизни всей. Разгром декабристов и наступившая после него длинная полоса реакции возбудили у Огарёва страстное желание отдать свои силы борьбе с ненавистным самодержавием. Но они же явились источником его пессимистических настроений. С самого начала 30-х годов Огарёв посещал лекции в Московском университете. В 1832 году он поступил на нравственно-политическое, юридическое отделение. Московский университет был в это время средоточием интенсивной умственной жизни. Здесь учились многие выдающиеся русские люди – Белинский, Станкевич, Лермонтов. Огарёв был тесно связан с передовой студенческой молодежью. Одним из ее центров был кружок Герцена и Огарёва, члены которого увлекались идеями социалистов-утопистов. В 1833 году в связи с участием в антиправительственных кружках за Огарёвым был установлен негласный полицейский надзор, а летом следующего года его арестовали вместе с Герценом за пение революционных песен на вечеринке у знакомых, оказавшихся провокаторами. В обвинительном заключении говорилось, что Огарёв, кроме того, вел с титулярным советником Герценом переписку, наполненную свободомыслием, а на следствии проявил себя упорным и скрытным фанатиком. После 8-месячного заключения Огарёв был выслан в деревню к отцу в Пензенскую губернию. В 1836 году Огарёв женился на племяннице пензенского губернатора Панчулидзева Рославлевой. Брак этот оказался неудачным. жене Огарева были чужды его умственные запросы, и скоро между ними возникли острые нелады. В 1838 году Огарев встретился на Кавказе с группой сильных декабристов, этих, как говорится в его стихотворении, «первенцев свободы», создавших нашу мысль в младенческие годы. Под влиянием бесед с ними и их рассказов идеалы Огарева стали более отчетливыми. Особенно большое значение имело для него сближение с поэтом-декабристом Адоевским. В том же году умер отец Огарева, оставив ему в наследство огромное имение. Поэт давно уже мечтал о коренной реорганизации земельных отношений с крестьянами и стал немедленно осуществлять свои планы. Но он плохо знал реальную обстановку крепостной деревни, и реформа в селе Белоомут Рязанской губернии кончилась неудачей. Неожиданно для Огарева освобождение крестьян оказалось выгодно кулакам, которые, заплатив ему небольшой выкуп, фактически превратили бедняков в своих крепостных. В 1839 году Огарев вернулся в Москву. Проведенные там 2 года были тяжелым для поэта временем. Кроме постоянных столкновений с женой, к этим годам относится также и начало размолвок Герцена и Огарева с их ближайшим другом, известным историком Грановским, приведших впоследствии к полному разрыву. Они были вызваны идейными разногласиями. Огарев и Герцен развивались в русле социалистических и революционных идей и постепенно проникались материалистической философией. Грановский оставался верен философскому идеализму и умеренному либерализму и, ненавидев самодержавие и деспотизм, не шел в своих идеалах дальше западного буржуазного строя. В 1840 году Огарев впервые выступил в печати со своими стихотворениями. Годы 1841-1846 с небольшими перерывами провел за границей. В 1849 году поэт сблизился с Тучковой, но брак их мог быть официально оформлен лишь через 4 года после смерти первой жены, которая не давала согласия на развод. Попытка эмигрировать вместе с Тучковой не удалась. В 1850 году Огарев был во второй раз арестован. Его обвиняли в том, что он принадлежит коммунистической секте. Но настоящей причиной ареста был донос Панчулидзева, вызванный незаконным сожительством поэта с Тучковой. 1856 год – очень существенная дата в жизни Огарева. В этом году он навсегда оставил Россию и поселился в Лондоне, став ближайшим соратником Герцена. Вместе с Герценом Огарев руководил начавший выходить в 1857 году газетой «Колокол». В каждом номере «Колокола» они клеймили самодержавие и его приспешников. Первый номер открывался стихотворением Огарева «Предисловие к колоколу», в котором была дана как бы программа действий газеты. Кончалось оно следующими словами. «Звучит, раскачиваясь, звон, и он гудеть не перестанет, пока, спугнув ночные сны, из колыбельной тишины Россия бодро не воспрянет и крепко на ноги не станет, и непорывисто смела начнет торжественно и стройно сознанием доблести спокойной звонить во все колокола». Огарев принимал ближайшее участие в редактировании сборников «Полярная звезда» и газеты «Общее вече», а также в работе, организованной Герценом для издания запрещенных в России книг вольной русской типографии. За границей Огарев становится профессиональным революционером и одним из виднейших публицистов революционного лагеря. Его многочисленные статьи посвящены самым разнообразным вопросам социально-политической жизни России 50-х-60-х годов. В первую очередь вопросам, связанным с крестьянской реформой. Ему принадлежит также целый ряд прокламаций. В конце 50-х годов у него, как и у Герцена, были некоторые либеральные иллюзии относительно Александра II и характера, подготовлявшейся правительством реформы. Были у них в эти годы столкновения с руководителями современника Чернышевским и Добролюбовым. Но, несмотря на это, Герцен, так же, как и они, боролся, по словам Ленина, за победу народа над царизмом, а не за сделку либеральной буржуазии с помещичьим царем. Справедливость требует сказать, читаем в той же статье памяти Герцена, что при всех колебаниях Герцена между демократизмом и либерализмом демократ все же брал в нем верх. Эти слова в равной мере относятся и к ближайшему товарищу Герцена, Огареву. Как только стали известны основные положения крестьянской реформы 1861 года, Огарев, подвергнув их беспощадному анализу, недвусмысленно заявил: «Старое крепостное право заменено новым. Народ царем обманут». Огарев поддерживал тесную связь с революционными кругами России. В начале 60-х годов он принимал активное участие в организации тайного общества «Земля и воля». Тогда же в России возникло дело о лицах, обвинявшихся в сношениях с лондонскими пропагандистами. Огарев, как раньше Герцен, был объявлен государственным преступником. Все маломальски сочувствовавшие революционному движению русские люди, попадавшие за границу, не упускали случая побывать у Герцена и Огарева. Наряду с этим Огарев всегда находил время и для поэзии. Первый сборник его стихотворений, итог его поэтической деятельности в 40-е и первую половину 50-х годов, был издан еще в 1856 году. В нем были очень сильные мотивы обреченности, обманутых надежд, внутренней надломленности и бессилия, но они звучали у поэта не в личном плане, а как следствие решительного отрицания мира лжи, насилия и несправедливости. Такому восприятию поэзии Огарева активно способствовали другие стихотворения, те, в которых об этом прямо говорилось. Е.Ф. Коршу или его проникновенные вещи о крестьянской доле: «Деревенский сторож», «Изба», «Кабак». Именно так понимал поэзию Огарева, высоко ценивший ее Чернышевский. В рецензии на сборник 1856 года он писал: «Холодно будут тогда, через 20-30 лет, вспоминать, или вовсе не будут вспоминать, о многих из поэтов, кажущихся нам теперь достойными панегириков, но с любовью будут произносить и часто будут произносить имя Огарева, и позабыто оно будет разве тогда, когда забудется наш язык. Быть может, многие из нас приготовлены теперь к тому, чтобы слышать другие речи, в которых слабее отзывалось бы мученье внутренней борьбы. Мы ждем речи человека, который становится во главе исторического движения со свежими силами. Но когда-то мы услышим такие речи, да и в самом ли деле многие из нас приготовлены к тому, чтобы слышать и понять их? И те, которые действительно готовы, знают, что если они могут теперь сделать шаг вперед, то благодаря тому только, что дорога проложена и очищена для них борьбою их предшественников, и больше, нежели кто-нибудь почтут деятельность своих учителей». За границей в поэзии Огарева, всем своим существом окунувшегося в революционную работу и освобожденного от цензурного гнета, появляются наряду с прежними новые мотивы и тенденции. Он создал ряд образцов боевой политической поэзии, вроде Михайлову, «Предисловие к колоколу», «Свобода», «Памяти Рылеева» и другие. Стихотворения эти вошли в постоянный репертуар подпольной революционной поэзии, включались в нелегальные сборники, некоторые из них стали революционными песнями. Огарёв написал также ряд стихотворных листовок, прокламаций и, желая сделать их более доступными крестьянским массам, пользовался в них фольклорными формами, в частности, раешником. Много занимался Огарёв изданием и собиранием русской революционной поэзии. Он издал «Думы» Рылеева, подготовил знаменитый сборник «Русская потаённая литература XIX столетия», первый свод русской революционной поэзии, предпослав ему интереснейшую статью о месте политической поэзии в истории русской литературы, сохранившую свою ценность до наших дней. В середине 60-х годов центром русской революционной эмиграции стала Женева. В 1865 году в Женеву была переведена вольная русская типография, а вместе с нею переехал туда и Огарёв. В эти годы влияние Герцена и Огарёва упало. Острые столкновения возникли у них с новым поколением революционеров, молодой эмиграцией, которая считала, что они отстали от времени, и резко их критиковала. В 1870 году умер Герцен. После смерти своего друга Огарёв отошел от активной политической деятельности. Он вернулся в Англию, где прожил еще 7 лет, одинокий и всеми забытый. Умер Огарёв в Гринвиче 31 мая 1877 года. Царское правительство жестоко отомстило поэту-революционеру. Самое имя его долго не могло появляться в печати, а революционные стихи Огарёва ходили по рукам лишь в списках. В 1966 году прах Николая Платоновича Огарёва перевезен в Москву и захоронен на Новодевичьем кладбище. Биография Огарёва прочитана по статье 3-го тома антологии «Русские поэты».